И сегодня мы будем делать обзор, просматривать 33-ю книгу в каноническом издании, книгу пророка Михея. Эта часть называется «Малые пророки». И мы уже читали несколько книг, которые называются «Малыми пророками». Они просто малые по своему содержанию, несколько глав. Например, в книге пророка Михея всего 7 глав. И можно прочитать всю книгу пророка Михея, ну, я бы сказал, за 15-20 минут. Небольшая книга. Но весть важная. Важная, потому что пророк Михей проповедовал в древние времена, но есть уроки и для нас. Так, дорогие друзья, давайте мы посмотрим на эти уроки. Я думаю, это будет благословением и для нас. Пророк Михей. Если у вас есть текст Священного Писания, я хотел бы, чтобы вы нашли эту книгу. И мы посмотрим на некоторые тексты. И один текст я хотел бы, чтобы сегодня прозвучал. Почему? Потому что я бы сказал, кто такой пророк Михей. С одной стороны, одна важная тема, которая здесь звучит, это тема, когда Бог как судья. И он, Михей пророк, адвокат бедных. И в то же время вопрос, который звучит в этой книге, один из вопросов, который прозвучал и в первой проповеди, что от нас требует, ожидает Господь? Хороший вопрос. И на это ясно отвечает пророк Михей. Давайте посмотрим. Сам Михей имел имя, которое по-русски звучит Михаил. Слово «Михаил» в переводе с древнееврейского означает «кто подобен Господу» или Иегове, «кто может сравниться с Иеговой», «кто подобен Ему», или даже как сам пророк перефразирует свое имя такими словами в 7 главе, 18 стихе. «Кто Бог, как ты?» Михаил, Михей. Вот это очень важная весть. И вот я хотел бы, чтобы мы посмотрели на самого автора. Всегда надо смотреть, кто проповедует. Как мы с вами смотрели на других, на Моисея, на... В прошлый раз говорили о Ионе. Это очень интересные взгляды. Вот откуда он был? Сказано, что слово Господа было к Михею Моросфитянину. То есть он был из Моросфита, или иногда этот город называют по-еврейски Моришев. Это был сельский городок, всего лишь 40 километров от большого города Иерусалима, и практически это была провинция, это была деревня. Небольшой сельский городок. Вот из этого селения был пророк Михей. Я также написал, что недалеко от этого города находилось другое селение под названием Фикое. Почему я написал? Потому что в этом городке или в этом селении Фикое трудился еще другой пророк Амос, тоже известный. Мы уже прочитали эту книгу. И вот вы знаете, очень интересно сказать следующее. Вы знаете, иногда люди ориентируются только на большие города. И на самом деле процесс урбанизации происходит во всем мире. И здесь церкви гораздо больше, сильнее, крупнее, чем в маленьких городах или селениях. Но сам Михей вырос в небольшом городе. Статистика говорит следующее, что 80, а иногда говорят даже 90% всех церквей, которые во всем мире находятся, даже в нашем братстве, в нашей стране, это небольшие общины. Общины до 100 человек, до 80 человек. Иногда собирается в деревне 10 человек, это уже церковь. Даже где двое или трое собираются во имя мое, как сказал Христос, это уже община, церковь. И вот Михей представляет проповедника, благовестника, пророка, который был из деревни, из провинции. У него не было таких сложных городских словечек, у него не было семинарского образования. Он говорил прямо и просто. Если надо сказать, то он по-деревенски называл как надо, своими словами. И вот даже в этой книге отображены некоторые вещи, и Господь использовал этого проповедника, как проповедника Слова Божьего. И так он проповедовал. Вы знаете, проповедовал он в 8 веке. Я напомню, мы смотрели на эту схему. И в это же время проповедовали кто? Амос, Осия, Иона тоже в это время был, да? И великий пророк Исаия. Конечно, в Северном и Южном царстве проповедовали. То есть в одно и то же время практически они проповедовали. Я вам хочу когда сказать следующее. Читая пророка Михея, я услышал те же самые нотки. похожая весть, как у пророка Исаия. Даже некоторые тексты повторяются, потом даже позже у пророка Иеремии. И он проповедовал вместе с этими благовестниками, но в разных городах, и они говорили о важной проблеме. Проблема какая? Неравенство. Была проблема, когда одни становились богаче, а другие беднее. Это было неравенство, когда контраст был между жизнью богатых и бедняков, и проблемы продолжались, самые разные. И вот смотрите, как Михей говорит. «Пожелают полей и берут их силой, домов и отнимают их, обирают человека его дом, мужа и его наследие». Или дальше он говорит следующие слова. Мы читаем: «Народ же, который был прежде моим, восстал и стал как враг». Или дальше мы читаем такие слова. «Народ же, который восстал, так, и вы ненавидите доброе и любите злое, едите плоть народа моего, и будут они взывать Господу, и он не услышит их». Он четко их и серьезно обличает. То есть весь пророка, как и многих других, обличать, говорить слова неприятные, и напоминаю, что Господь, он любой грех, любое непослушание, нечестие, любое отступление от Божьих заповедей ненавидит. Это огорчение для Бога. И он будет судить, потому что это Бог праведный, нет другого пути. Есть грех, надо наказать. И об этом напоминает и пророк Михей. Очень больно слышать это, но это реальность. Мы привыкли к благодати, мы привыкли к прощению. Вот попрошу прощения, и все пройдет. А на самом деле всегда нужно наказать, иначе не научится. Ну, давайте мы посмотрим еще раз. Вот, смотрите, темы, много тем. Я, наверное, определил следующее. Пророк Михей напоминает, что вера в Бога должна проявляться в жизни человека. Это не только слова, это не просто сказать «я верующий» или «я принадлежу к избранному народу Божьему». Вера должна проявляться в реальной жизни. И в то же время здесь есть контраст. Контраст Божьего царства и от нашего земного человеческого. И даже в избранном народе есть проблемы. И поэтому Михей ведет три части в этой небольшой книге. Провозглашение обвинения, потом он раскрывает, в чем грех, и потом все-таки прекрасно, пророк благодати. Он дает надежду. Надежду на восстановление для народа Божьего, что есть возможность примириться с Богом. Вот смотрите, каждая часть начинается словами. «Слушайте, все народы, внимай, земля, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь и святого храма своего». Вся книга построена, скажу, как описание суда. Что здесь сказано? «Слушайте, суд идет, Господь свидетель». Потом вот посмотрите, мы читаем это в первой главе, читаем в третьей главе, опять Михей повторяет, Господь через него говорит: «Слушайте, главы Иакова и князя дома Израилева, не вам ли должно знать правду?» И дальше он говорит: «Вы ненавидите доброе и любите злое, собираете с них кожу и их плоть с костей их, едите плоть народа моего». И потом шестая глава, третий раз он повторяет те же самые слова: «Слушайте, что говорит Господь». Вот это тоже очень важно услышать. Смотрите, мы иногда приходим как бы и слушаем, и не слышим. Как Господь говорит: вроде бы и уши есть, а народ не воспринимает. Вот Слово Божие падает на самую разную почву. И вот пророк неоднократно повторяет: слушайте, слушайте народ, слушайте, что говорит Господь. Встань, судись. Это суд практически. Обличаю вас, вы во грехе, вы виновны, вам нужно покаяться. Суд Господен. И то есть вот эта вся книга, это как описание суда. Представляете? Это обвинительное выступление Господа. Вы обвиняетесь. Я объясняю вам, в чем ваш грех, и он описывает это в основном в центре, в третьей главе. Если вы не покаетесь, то нет никакой надежды. Все. Поэтому это Писание. И он говорит, это проповедь конкретная и ясная. Давайте дальше посмотрим. Еще раз просмотрим с первого стиха, практически сказано следующее. «Слушайте, все народы, внимай, земля, что наполняет ее, да будет Господь Бог свидетелем против вас, Господь и святого храма. Ибо вот Господь выходит от места своего, не зайдет и наступит на высоты земли, и горы расставит под ним, долины распадутся, как воск от огня, как воды, льющиеся с крутизны». Но язык, я как сказал, это же описание вот человека, который на природе. Горожане так не мыслят. Это же такая прекрасная картина человека, который вырос рядом с горами, долиной. Ну, прекрасное описание. И в то же время он этим языком говорит то, что Господь положил ему на сердце. Все это за нечестие Иакова, за грех дома Израилева. Почему? Потому что устроили высоты. И даже там сказано, идолам стали поклоняться. Поэтому не будет у тебя никого, кто бросил бы жребий. И еще он говорит, не пророчествуйте пророки, не пророчествуйте им, чтобы не постигло вас бесчестие. Это еще одно обличение. Вот что происходило, народ как обличает? В общем, а потом конкретно пророков, потом князей, руководителей, потому что, ну кто сейчас поступает справедливо? Вот это вопросы. Несправедливость кругом. Ну давайте почитаем дальше. Очень интересные тексты здесь есть. Если какой-либо ветреник выдумал ложь и сказал, я буду проповедовать тебе о вине и секере, то он и был бы угодным проповедником для этого народа. Представляете? То есть, вот об этом проповедовать, ну, давай еще расскажи, давай мы тебя еще послушаем. И вот таких народ слушал. И о чем говорит Михей? О том, что Бог силен, Бог жив, Бог слышит, Бог видит, и Господь знает положение своего народа. Но нужно покаяться, потому что будет суд. К этому он призывает. Он также в третьей главе еще раз говорит, слушайте, уже обращается конкретно к руководству народа Божьего. И говорит, не вам ли должно знать правду? И вот здесь на самом деле проблема, когда люди хотят только захватить власть или пользоваться благами власти, но не знают закон Божий, не знают, как управлять, не знают, как исполнять. А вам нужно знать правду. Кажется, внешне все так хорошо. Совершается даже, там сказано, жертвоприношение. Внешне такие хорошие и верные, но на самом деле они лжецы. И сказано это даже о пророках. Вот смотрите, что говорит Господь. На пророков, вводящих в заблуждение народ мой. Это в третьей главе. Грызут зубами своими, проповедуют мир. А кто ничего не кладет им в рот, против того объявляет войну. То есть практически можно подкупить. Как ты купишь этого пророка, так он и будет петь. Ты скажешь ему, надо проповедовать вот так. Он и будет говорить. Но Бог не будет отвечать им, говорит Михей. Так, и здесь я хотел бы перейти к следующему. Вот 3 глава, 11 главе, очень важно, что сказано. Главы его, народа Божьего, судят за подарки. 11 стих. Священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги. А между тем опираются на Господа, говоря, да не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Самообольщение, самоуверенность. И все покупается, даже духовные вещи. Поэтому пророк Михей обличает духовное состояние народа. Не все возможно купить. Видите, на самом деле, как опасно, если особенно церковь начинает отходить от Божьего Слова. Внешне выглядит так все хорошо, но внутри все прогнило. И об этом мы должны помнить. Поэтому пророков надо проверять. Даже когда вы слушаете в церкви определенные сообщения, слушайте проповедь. С одной стороны, надо быть внимательным, слушать. С другой стороны, всегда надо проверять по Слову Божьему. Потому что только Слово Божие – верная истина. Все другие – это только истолкователи. Или сейчас многое распространяется по интернету, или читаются книги. Но мы должны испытывать, как сказано, сказано уже апостолом Иоанном. Возлюбленные, не всякому духу уверьте, но испытывайте духов, не от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божьего узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Я вам хочу сказать, это реальность современной России. К сожалению, мы встречаемся с разными сектами, с разными явлениями, когда проповедуют о определенных духовных познаниях, когда говорят о том, что есть или Виссарион, или есть Белое Братство, или есть определенное духовное таинство, которое вы узнаете, если вы только последуете нашему учению. И это встречается повсеместно. Я был в Красноярском крае, и там вот проповедует Виссарион, такое известное учение. Там у него даже целое селение. Они распространяют свое учение, как бы он сам пророк Бога, и люди продают свои квартиры и следуют. Почему я сказал? Очень нужно внимательно смотреть. И Михей как бы напоминает, слушайте, Бог жив. С другой стороны, будьте очень внимательны. И хорошо, что напоминает и в Новом Завете. Будьте внимательны. Столько лжепророков, столько лжеучения. Поэтому дети Божии есть, а есть и дети дьявола. Вот как они узнаются. Писание учит нас об этом. Дети Божии, дети дьявола узнаются так. «Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, ровно и не любящий брата своего. И кто сохраняет заповеди его, тот пребывает в нем, и он в том». А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Давайте посмотрим дальше. Я хотел бы обратить внимание, наверное, на самые главные такие классические тексты этой книги, этого пророка. Значит, есть несколько прекрасных текстов. Вот один из текстов. Это в 4 главе. Вот здесь сказано о контрасте. Во-первых, этот благовестник говорит точно так же, как пророк Исаия во 2 главе. Вот я прочитаю этот текст. «И будет в последние дни». Он проповедует практически о тысячелетнем царстве. «Бог научит вас, нас путям своим, и будем ходить по стезям его. Он будет судить многие народы, и перекуют они мечи свои на орала и копья свои на серпы, и не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать». Это мечта. Это вообще мечта любого народа. Но, к сожалению, бюджет каждой страны сейчас, и наши в том числе, всегда выделяет достаточно много денег и не только на вооружение, на обучение. А здесь мечта и молитва. И пророк благовествует и пророчествует, что будет Царство Божье, когда Бог будет царствовать, и не будет уже народ поднимать на народ. И даже мечи перекают на что? На плуг. Вы знаете, в советское время был такой скульптор Евгений Вучетич. Вот известная история в том, что в 1957 году советское правительство передало в ООН, в Организацию Объединенных Наций, которая, по идее, должна была объединить все народы, чтобы не было больше войны. Это она появилась после Второй мировой войны. И избрали, Вучетич избрал текст Священного Писания, который мы только что прочитали. «Перекуют мечи на плуги» или на орала. И этот, можно сказать, наш русский или советский скульптор сделал это, стоит в Нью-Йорке эта скульптура. Это текст, который именно у пророка Михея. Это еще не произошло. Это пророк, который пророчествует, и Господь еще грядет и вернется. Об этом мы верим. Но еще один текст Священного Писания, который я хотел бы прочитать. Второй очень важный текст Священного Писания. Его читают часто и практически во всех церквах во время Рождества Христова. Именно Михей, этот деревенский проповедник, пророк, в 5 главе сказал такие слова. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет не тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных. Поэтому он оставит их до времени, доколе не родит имеющий родить, когда возвратятся к сынам Израилевым. И он будет миром». О небольшой деревне, небольшом селении Вифлеем за 8 веков, за 800 лет до Рождества Христова было сказано пророком Михеем. Вот удивительно. Он проповедовал, и именно в Вифлееме родился Господь Иисус Христос. И об этом мы читаем уже в Евангелиях. В Евангелии от Матфея, читаем в Евангелии от Луки. Когда собрали священников, книжников, когда никто даже и не знал, пришли эти волхвы, читали из пророка Михея. Вот этот текст надо знать. Все сказал, 4 глава, перекуем мечи на орала. 5 глава, это текст о Вифлееме, и вот 6 глава, важнейший текст. Что же требует от нас Господь? Давайте мы прочитаем его. Михей учит народ, говорит, покайтесь, слушайте. И потом говорит такие прекрасные слова. Вот с чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным, предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними, но можно ли угодить Господу с тысячами овнов или с несчетными потоками илея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? И вот это реально происходило в Израиле. И он задает этот вопрос. Как я могу прийти к Богу, Богу Святому? С чем я приду? Я готов принести жертвоприношение, но с чем мне преклониться? Как угодить Богу? Вот это тоже очень важный и хороший вопрос. И вот вы послушайте, как он отвечает на этот вопрос. Он говорит следующее. «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». Этот текст надо знать наизусть. Текст, который есть только у Михея, у пророка Михея, но он на самом деле отвечает на самый простой вопрос. Что же требует от нас Господь? Как жить? Можно ли жить благочестиво? Но я сейчас сделаю несколько выводов и повторю то, о чем мы говорили. Ну, первый вывод. Бог дает благовестникам полноту откровений и смелость для благовестия. Хочу сказать, что практически каждый из нас, и Бог называет нас миссионерами, благовестниками. Мы, верующие люди, должны благовествовать о Господе Иисусе Христе. Но нужно совершать это великое дело и быть в послушании Господу. И Господь даст и смелости. Нужно молиться, чтобы Господь даровал просто откровение. И кому, когда и что сказать, чтобы Господь использовал нас. Еще что бы я сказал. Во времена великой нужды Господь посылает великих проповедников в свое время. Вот представляете, как мы с вами читали. Проповедовал Исаия, проповедовал пророк Амос, пророк Осия и проповедовал деревенский проповедник Михей. Кажется, только Исаию мы должны слушать. Но у каждого из них были истины. Поэтому я хотел бы призвать всех, когда мы посещаем небольшие общины, обязательно ободряйте тех, кто там собирается. Собирается всего немного, может быть, народа. И священнослужитель, который верно совершает свое служение, обязательно нуждается в этих словах ободрения. Помолитесь о нем, поддержите его. Вот в таких церквах вырастают настоящие служители. В этих небольших церквах обычно все знают друг друга, молятся, поддерживают. Вырастают такие, как пророк Михей. Ну, еще я хотел бы вернуться к этому главному выводу. Что же требует от нас Бог? И Бог желает, чтобы мы жили благочестиво. Сейчас я к этому вернусь. Господь призывает, чтобы мы действовали справедливо в этом мире несправедливости, чтобы мы любили дела милосердия, где так мало милости, и смиренно-мудренно ходили пред Богом твоим. Но здесь я немного хотел бы поговорить. Вы знаете, какая, в чем сложность здесь? Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на этот текст, его выучили наизусть и в то же время сбалансировали с другими текстами Писания. Почему? Потому что, читая этот текст Священного Писания, можно сказать, ну, я же дела добрые делаю, я милостыню даю, я забочусь, ну и Господь должен ответить на мои молитвы. Но мы должны ясно понимать, как Писание говорит, что прежде всего нужно искать Царствие Божие, и все остальное приложится. Только тогда человек будет делать от сердца и милость, и действовать справедливо, когда в его сердце есть Господь. Еще хотел бы прочитать текст Священного Писания из первого послания Петра, 2 главы, 9 стих. И вот здесь уже апостол Петр говорит к избранному народу, уже к церкви, к нам с вами, потому что церковь, как Израиль, народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать, вот цель, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. 10 дней тому назад у нас проходила детская площадка. Мне было приятно, когда пришла одна женщина с детьми. Вот она говорила следующее. Она пришла и не может молчать. И говорит: вы знаете, Господь меня спас. Он вырвал меня из рук сатаны. И она рассказывает и свидетельствует, в ее сердце радость. Я говорю: как из рук сатаны? Она говорит: я жила в этом мире, и это четко была в руках сатаны. И он держал меня. У нас брак разваливался, до развода было. И это на самом деле происходит так, когда тьма вокруг. И Бог желает, чтобы вот на самом деле мы, познавшие свет, познавшие благодать Божию, вот это призвание церкви. Не молчать, но благовествовать. И говорить, возвещать. Даже не о себе. А о себе мы можем сказать: Господь помиловал нас. Но возвещать о Господе. Его совершенство, Его благодать, Его милость. Это Бог. Вот если бы не Бог, то мы и не были бы такими. Поэтому прекрасный текст, который я хотел, чтобы мы с вами выучили. Что требует от нас Господь? Мы его должны наизусть выучить, потому что: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудренно ходить пред Богом твоим». И мудрость – это начало чего? Страх Божий. То есть, как можно мудрость приобретать? Как можно ходить в смирении? Только когда мы познаем Господа. Поэтому и сегодня мы призываем к этому, чтобы каждый, кто еще не нашел этой мудрости, нашел Господа. И простые слова поэтому призываю, просто скажу, как деревенский проповедник: молись, трудись, живи Господом и живи пред Господом. Ходи пред Ним, смиренно-мудренно ходить пред Господом моим. И вот теперь заканчиваю всю проповедь с последними словами этой книги. В 7 главе Михей уже дает надежду. И он после обличения, после того, когда говорит о грехе, когда говорит: слушай, и Бог судья, Бог свидетель, он видел, он знает, даже вы говорите: все хорошо. Это вы так внешне хорошо выглядите, а на самом деле прогнили. Но он говорит следующее: кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззаконие наше. Ты вернешь в пучину морскую все грехи наши. Вот это великая милость и благодать. Поэтому и нас Господь сегодня призывает, чтобы мы обратились к Богу милости и благодати. А кто еще никогда не молился, это можно сделать сейчас. Аминь.